Артур Конан Дойль. Пять апельсиновых зернышек. Читает Андрей Брежнев. Когда я просматриваю свои заметки о Шерлоке Холмсе за период 1882 до 1890 года, я нахожу столько странных и интересных случаев, что положительно затрудняюсь, который из них выбрать, чтобы рассказать читателям. Некоторые из них уже известны из газет, а другие лишили возможности моего друга проявить те особенные свойства его таланта, которые я отмечаю в моих заметках. Были и такие случаи, в которых его искусный анализ не приводил к окончательным результатам. Так что рассказ об этих событиях является чем-то вроде рассказа без конца. Случалось ему открывать только часть истины, и то скорее по догадкам и предположениям, чем по другим ему логическим выводам. Между записанными мной рассказами встречается один настолько замечательный, по деталям и по результатам, что мне хочется передать его, несмотря на то, что в нем есть некоторые обстоятельства, не выясненные до сих пор, и которым, по всем вероятностям, суждено навеки остаться невыясненными. В 1887 году у Холмса было много более или менее интересных дел, отмеченных в моих записках. Между прочим, я нахожу отчеты о деле «Продольская комната», об обществе нищих любителей, имевших роскошный клуб в подвале одного мебельного магазина, расследований фактов, связанных с пропажей судна Софи Андерсон, о странных приключениях Паттерсона на острове Уфа и, наконец, дело об отравлении Кэмбервеля. Не мешает припомнить, что в этом деле Шерлоку Холмсу удалось доказать, что часы покойного были заведены за 2 часа до прибытия судебных властей и что, следовательно, он лег спать в это время, заключение, имевшее громадное значение для разъяснения дела. Но ни одно из дел не представляет таких странных особенностей, как то, которое я собираюсь рассказать. Стоял конец сентября, и равноденственная буря отличалась особой свирепостью. Весь день ветер ревел непрерывно, а дождь стучал в окно так, что даже здесь, в самом сердце громадного сотворенного руками человека Лондона, люди невольно, хотя на мгновение, отрывались от обычной рутины жизни и признавали величие сил природы, которые грозят человечеству, словно дикие звери, заключенные в клетку. С наступлением вечера буря еще усилилась, ветер завывал в камине и стонал, как дитя. Шерлок Холмс угрюмо сидел у камина, перелистывая свои записки. Я же совершенно углубился в чтение романа Карла Рассела «Из морской жизни». Завывание бури как бы смешивалось с текстом, а шум дождя переходил в шум волн. Моя жена гостила у тетки, и я поселился на несколько дней в старой квартире на улице Беккер. «Что это? Как будто звонят?» — сказал я, взглянув на Холмса. «Кто может прийти в такую погоду? Кто-нибудь из ваших приятелей?» «Вы мой единственный приятель», — ответил он. «Гостей я не люблю». «Ну, так, может быть, клиент?» «Если так, то по очень серьезному делу. Кому иначе охота выходить из дома так поздно и в такую погоду? Вернее, это какая-нибудь приятельница хозяйки». Шерлок Холмс ошибся. Однако, так как в коридоре послышались шаги, и кто-то постучался в дверь, он переставил лампу так, чтобы свет падал на кресло, предназначенное для посетителя. «Войдите», — сказал Холмс. Вошел молодой человек лет 22, хорошо одетый, изящный и, видимо, из порядочного круга. Мокрый зонтик, с которого лили потоки воды, и длинный, блестевший от сырости дождевой плащ давали ясное представление о том, что делалось на улице. Вошедший беспокойно огляделся вокруг. Я заметил, что лицо его было бледно, а в глазах выражалась душевная тревога. «Прошу извинения», — сказал он, надевая золотое пенсненес. «Надеюсь, что не помешал вам. Боюсь, что принес следы бури и дождя в вашу уютную комнату». «Дайте ваш плащ и зонтик», — сказал Холмс. «Их можно повесить на вешалку, и они скоро высохнут. Вы пришли из юго-западной части Лондона?» «Да, из Хоршема». Это ясно видно по глине, приставшей к вашим сапогам. Я пришел за советом. Готов дать его? И за помощью. Это не так легко. Я слышал о вас, мистер Холмс, от майора Прендергаста. Он рассказал мне, как вы спасли его от скандала в Тенкервильском клубе. А, да, его несправедливо обвинили в шулерстве. Он сказал, что вы все можете сделать. Ну уж, это слишком много. Что вас нельзя провести? Меня провели 4 раза. 3 раза мужчины и 1 раз женщина. Но что это значит в сравнении с вашими многочисленными успехами? В общем, действительно, мне многое удается. Может быть, вам удастся помочь мне? Пожалуйста, пододвиньте кресло к камину и расскажите ваше дело. Дело совсем необычное. У меня других не бывает. Я представляю собой высшую инстанцию. А между тем, сэр, я сомневаюсь, чтобы вам приходилось слышать что-либо более таинственное и необъяснимое, чем то, что произошло в нашей семье. «Вы заинтересовали меня», — сказал Холмс. «Пожалуйста, расскажите нам сначала главные факты, а потом я попрошу вас указать подробности, которые вообще имеют большую важность в моих глазах». Молодой человек пододвинул кресло к камину и протянул ноги к огню. «Меня зовут Джон Апенша», — начал он. «Но, насколько я помню, личные мои дела не имеют никакого отношения к ужасным событиям, переходящим из рода в род в нашей семье. Для того, чтобы вы могли составить себе ясное понятие об этом, я начну по порядку. У моего деда было 2 сына. Мой дядя Элиас и мой отец Джозеф. У отца была небольшая фабрика в Ковентри, которую он расширил, когда появились велосипеды. Он изобрел новые шины Апенша, и дела его пошли настолько удачно, что ему удалось выгодно продать свое предприятие и обеспечить себе хорошую ренту. Дядя Элиас эмигрировал в Америку еще в молодости и сделался плантатором во Флориде. Говорили, что дела его шли очень хорошо. Во время войны он сражался в армии Джексона, потом под начальством Гуда, и получил чин полковника. Когда Ли сложил оружие, дядя вернулся к себе на плантации и прожил там 3 или 4 года. Около 1869 или 1870 года он вернулся в Европу и купил маленькое поместье в Суссексе, вблизи Хоршема. Он составил себе очень хорошее состояние в Штатах, покинул же Америку вследствие отвращения к неграм и недовольства республиканским правительством, освободившим их от рабства. Дядя был странный человек, суровый, вспыльчивый, не стеснявшийся в выражениях, когда сердился, и очень нелюдимый. Сомневаюсь, чтобы он хоть раз побывал в городе за все время, что прожил в Хоршеме. Он прогуливался только по саду и по полям вблизи дома, и очень часто по целым неделям не выходил из комнаты. Он пил и курил очень много, но не любил общества и не приглашал к себе ни друзей, ни своего родного брата. Мне было около 12 лет, когда дядя в первый раз увидел меня. Это было спустя 8 или 9 лет после того, как он переселился в Англию, в 1878 году. Я сразу понравился дяде. Он попросил отца отпустить меня жить с ним и был, по-своему, очень добр ко мне. В трезвом состоянии он любил играть со мной в карты и шахматы. Приказывал прислуге и слушаться меня, как его самого. Я вел за него переговоры с торговцами и к 16 годам стал полным хозяином в доме. У меня были все ключи, я мог делать что мне угодно и расхаживать всюду. С одним только условием — не нарушать уединение дяди. Впрочем, было исключение. Даже мне, не говоря уже о других, не позволялось входить в одну постоянно запертую комнату на чердаке. С любопытством, свойственным мальчику, я несколько раз оглядывал туда сквозь замочную скважину, но не видел ничего, кроме старых чемоданов и узлов. Однажды, это было в марте 1883 года, полковник, садясь за завтрак, увидел лежащее на столе письмо. Это было необычное для него явление, так как счета он всегда оплачивал наличными деньгами, а друзей, от которых он мог бы получить письма, у него не было. «Из Индии», — сказал он, — «из Пондчерри». «Что бы это могло быть?» Он поспешно вскрыл конверт, и оттуда на тарелку выпало 5 сухих апельсиновых зернышек —